то можешь не сомневаться, я заблуждаюсь неумышленно, но лишь по неведению. Заклинаю тебя Богом дружбы, Каликул, не думай, что ты непременно должен надо мной подшучивать. Не отвечай, что придется вопреки собственному убеждению, и мои слова, пожалуйста, не принимай в шутку. Ведь ты видишь, беседа у нас идет о том, о чем и недалекий человек серьезно бы призадумался, как надо жить. Избрать ли путь, на который ты призываешь меня, и делать, как ты говоришь, дело достойное мужчины, держать речи перед народом, совершенствоваться в красноречии и участвовать в управлении государством по вашему образцу, или же посвятить жизнь философии. И в чем разница между этими двумя путями? Платон, Горгий. Этот спор, которому и сегодня еще не видно конца, начался без малого 24 века назад. Только что опустел гимнасий, где многочисленные граждане Афин собирались, чтобы подивиться ораторскому искусству знаменитого софиста Горгия из Сицилии. Не ушли, покуда лишь трое: сам Горгий, его ученик Пол Агригентский и хозяин дома, в котором они остановились, Каликул, молодой блестящий афинский аристократ, талантливый оратор, только начинающий свою политическую карьеру. Тут появляются Сократ и его приятель Херифонт, по вине которого они замешкались на рынке. Горгий милостиво соглашается на утешительную демонстрацию своего искусства для опоздавших. Поначалу беседа развивается в русле, традиционном для ранних диалогов Платона. Сократ, оседлав любимого конька, принимается в форме наивно-бесхитростных вопросов уличать софистов в беспредметности их искусства, его низкой природе, узкокорыстной направленности, но это русло, вначале тесное и извилистое, как фьорд, все быстрее расширяется, покуда, наконец, не открываются такие океанские просторы, от которых перехватывает дух. Роковым пунктом, в котором беседа окончательно утрачивает невинность, становится вопрос о том, что хуже – чинить несправедливость или же терпеть ее. Здравый смысл в лице Пола, возмущаясь самой постановкой вопроса, ссылаясь на непосредственную очевидность и мнение всех присутствующих, провозглашает счастье тирана и жалкую ничтожность его жертв. Однако логика устами того же Пола, при известном содействии Сократа, ко всеобщему изумлению с блеском доказывает противоположное. Даже и в наши дни многие проводят всю свою жизнь, резвясь на лужайке видимости, не подозревая о том, что под ней таится пропасть сущности. На тех же, кто впервые в нее проваливается, это производит неизгладимое впечатление. Горгий и Пол настолько потрясены вскрывшимся непримиримым противоречием между их профессиональной логикой и собственным же здравым смыслом, что способны лишь вяло поддакивать. Раз противоречие вскрыто, оно непременно должно быть уничтожено. Иного обращения с ним в те времена, да зачастую и по сей день, никто себе не мыслил. Неожиданно за это берется сохранивший присутствие духа Каликул. Каликул начинает с того, что просвещенные потомки квалифицировали бы как методологическое введение. Он утверждает, что противоречие скрыто уже в самом понятии «несправедливого» и противопоставляет справедливость по природе справедливости по обычаю. Под естественной, природной справедливостью он понимает неограниченное господство сильного над слабым, неограниченную свободу сильного. Справедливость же по обычаю – это принцип социального равенства, который Каликул квалифицирует как заговор слабых и никчемных против сильного и достойнейшего. В этом, по его мнению, и заключается секрет диалектического фокуса, продемонстрированного Сократом. Большей частью они противоречат друг другу, природа и обычай, и потому, если кто стыдится и не решается говорить, что думает, тот неизбежно впадает в противоречие. Ты это заметил и используешь, коварно играя словами. Если с тобою говорят, имея в виду обычай, ты ставишь вопросы в согласии с природой. Если собеседник рассуждает в согласии с природой, ты спрашиваешь, исходя из обычая. А поскольку Каликула можно обвинить в чем угодно, но не в излишней стыдливости, он будет твердо отвечать, исходя только из природы, а не из обычая. Поэтому сократовский номер с ним не пройдет. Таким образом, понятие справедливости в лучших кантовских традициях препарировано и разъято на две полярные половинки. Вместе с тем поляризуется и вся дальнейшая беседа, превращаясь по существу в развертывание двух противоположных идеалов образа жизни, их непримиримое столкновение, приводящее ко взаимному уничтожению.